Сергей Кремлев. Имя Россия. Сталин. «Папа, а правда, что Сталин обедал маленькими жареными мальчиками?» «Нет, сынок, неправда. Он обедал маленькими жареными девочками. Но тогда я его не боюсь». Почти виртуальный разговор отца-демократа 21 века с малолетним сыном. Причина, заставившая автора взяться за перо, реально, конечно, сесть за клавиатуру компьютера, должна быть ясна из самого названия книги. Ведь сегодня уже все, пожалуй, знают, что телеканал «Россия» объявил о проекте «Имя Россия». Причем к проекту подключены также Институт российской истории РАН и Фонд общественное мнение. Вот в связи с этим тройственным проектом я, только-только закончив одну книгу о Сталине, решил написать о нем сразу же и вторую, эту. Потому что я тоже хочу участвовать в проекте канала «Россия» как могу. Вначале для интернет-голосования авторами проекта было предложено полсотни кандидатов. К сентябрю их должно остаться 12. А уж из этой дюжины имен к концу года гражданам России необходимо будет выбрать одно, самое недюжинное, самое выдающееся, самое прославленное имя, которое наиболее точно олицетворяет собой Россию всех времен и которым Россия может гордиться и хвалиться перед всем миром. Проект был объявлен, и вскоре начались конфузы. Первые места в рейтинге устойчиво заняли Ленин и Сталин, а потом и вообще Сталин. Скандал же в благородном семействе разрастался. И разрастается. Текущие тоталитарные результаты голосования обсуждает Конгресс США, о них толкуют в Европе. А между тем еженедельник «Аргументы и факты» устами Вячеслава Костикова ехидно сообщает о том, что элитная дероссийская общественность в шоке, что подумают о нас в Париже, Лондоне и Вашингтоне. И тот же Костиков заявляет, что высочайшие рейтинги Сталина – это откровенные народные пощечины нынешней элите, вот он недоверие ее морали и дееспособности. Что ж, пожалуй, и не без этого. Пощечину от народа россиянская элита давно заслужила. Однако на деле все обстоит еще более значительным и знаковым образом, чем утверждает Костиков. Причем, начиная с этой самой буквы «Ё», которую Костиков в своей статье в АИФ употребляет, как я догадываюсь, неспроста, а намеренно и демонстративно, и которая с некоторых пор вообще характерна для аргументов и фактов. Эту, самую молодую в русском алфавите, букву ввела в оборот Екатерина II Великая по предложению своей подруги графини Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, президента Российской Академии. После Октябрьской революции звонкая буква «Ё» была незаслуженно изъята из алфавита вместе с действительно утяжеляющими письменную речь старославянской буквой «Ядь» твердым знаком в конце слов, оканчивающихся на согласную букву, и буквой «Фита», заимствованной старославянским алфавитом, по оценке дали без нужды, из греческого инициала для передачи греческого же межзубного звука «тета». И лишь в декабре 1942 года Сталин, просматривая материалы, подготовленные для публикации в «Правде», проставил в них точки над всеми буквами «Ё», и на следующий день, 7 декабря 1942 года, передовица «Правды» вышла с дважды екатерининской буквы «Ё» в заголовке и в тексте. В тот день, как и каждый день, начиная с 19 ноября 1942 года, над русской зимней степью под Сталинградом ревели реактивные снаряды русских гвардейских минометов со знаменитым названием «Катюша». Так, на первый взгляд причудливо, а в действительности глубоко закономерно в маленькой, но вовсе не мелкой детали жизни России Сталина переплелись тогда богатство русской речи, судьбы двух выдающихся русских Екатерин, имя русского грозного оружия и имя России Сталин. Ныне имя Сталина в России без Сталина и Ленина сегодня просто не существовавшие бы врагами России оклеветаны. И оклеветаны так, что становится почти возможным тот почти виртуальный диалог крохи сына с политически придурковатым отцом, с которого я начал свою книгу. Но это предвидел сам Сталин, когда в разговоре с Александрой Михайловной Калантай, тогдашним послом СССР в Швеции и старым своим товарищем по партии, он сказал осенью 1939 года: «Многие дела нашей партии народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано, мне припишут множество злодеяний». Между прочим, как вспоминала Александра Михайловна, Сталин тогда, размышляя о роли личности в истории, выстроил собственный рейтинг славных имен России. Начал он с киевских князей, затем перечислил Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Калиту, Ивана Грозного, Петра I, Александра Суворова, Михаила Кутузова, а закончил, как нетрудно догадаться, Лениным. Что ж, объективному и знающему всю историю своей родины гражданину России, выбирая имя России, не просто выбрать между Лениным и Сталином. Я приведу сейчас цитату, выделив ее отдельно, а потенциальные участники интернет-голосования в проекте «Имя России» пусть попробуют отгадать, кто и когда это сказал. Итак. «По-видимому, союзники собираются превратить Россию в британскую колонию», писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной Армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемый сэром Генрихом Деттердингом, международный нефтяной король, лишившийся в Баку немалого количества нефтяных скважин, Сергей Кремлев, или же следуя просто старой программе Дизраэля Биконсфилда, британский лорд из евреев, самый деятельный ненавистник России во второй половине XIX века, примечание автора, британское министерство иностранных дел обнаружило дерзкое намерение нанести России смертельный удар. Вершители европейских судеб надеялись одним ударом убить возможность возрождения сильной России. С другой стороны, на страже русских интересов стоял никто иной, как Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи. Ну, кто оценил большевика Ленина так высоко? Когда? Верный ответ – великий князь Александр Михайлович написал это в эпилоге своей книги «Воспоминания в Париже» в 1933 году, незадолго до своей кончины. И дядя императора, того самого Николая II, которого так усиленно надувают для увеличения его исторически микроскопического размера, организатор интернет-проекта «Имя России» знал, что писал. Его племянничек к 1917 году довел Россию до положения, если не колонии, то будущей полуколонии Запада уже потому, что, вляпав Россию в абсолютно ненужную ей войну с немцами, он довел внешний долг России и до этого более чем немалый до умопомрачительных размеров. Только краткосрочных обязательств у международных банкиров типа Ротшильда Николай набрал на сумму, равную 3 довоенным годовым государственным бюджетам России. То есть к 1917 году Николай II, которого так усиленно надувают организаторы интернет-проекта «Имя России», и о котором я еще скажу, запродал Россию Западу 3 раза. Хорош великий россиянин, нечего сказать. И Запад прекрасно знал, чем станет для него Россия Николая или II, Михаила или I, или Россия профессоров Милюковых и заводчиков Рябушинских. То, что мы наблюдаем в России, является началом великой борьбы за ее неизмеримые ресурсы сырья, сообщал в мае 1918 года журнал англо-русских финансовых кругов в России. А вот оценка London Financial News в ноябре 1918 года. События все более принимают характер, свидетельствующий о тенденции к установлению над Россией международного протектората по образу и подобию британского плана для Египта. Такой поворот событий сразу превратил бы русские ценные бумаги в сливки международного рынка. О том же 4 января 1920 года знаменитый кадет-профессор Павел Николаевич Милюков писал из Лондона на Белый Дон графини Паниной. Теперь выдвигается на Западе, примечание автора, в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как колонии, выделение Милюкова, примечание автора, ради ее богатств и необходимости для Европы сырых материалов. Это ничего не напоминает уважаемому читателю? Подобных откровений того и более позднего времени можно было бы набрать на целую книгу, но и этих, пожалуй, хватит. Стоит ли разбавлять крепкий спирт исторической правды водопадом даже самых убийственных цитат? В начале 20 века сливки надежд Запада на разграбление России скисли, благодаря Ленину. И уже этим Владимир Ильич вошел в число самых выдающихся русских людей за всю тысячелетнюю историю России. Но он ведь еще и дал Ивану да Марье шанс избежать судьбы Ванек и Манек, живших в России испокон веку ее не знавших, а значит и не ценивших. Великий русский патриот, он сказал, «Учиться работать – эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме. У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству Великая революция, чтобы создать действительно могучую и обильную Русь. Русь станет таковой, если отбросит прочь всякое уныние и всякую фразу, если стиснув зубы, соберет все свои силы, если напряжет каждый нерв, натянет каждый мускул. Идти вперед, собирать камень за камушком, прочный фундамент социалистического общества, работать не покладая рук над созданием дисциплины и самодисциплины, организованности, порядка, деловитости, стройного сотрудничества всенародных сил – таков путь к созданию мощи. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. Да, Ленин дал великому народу великий социальный шанс, но реализовал его Сталин. Сам Ленин однажды высказался в том смысле, что политического деятеля надо судить не потому, что он мог бы дать, а потому новому, что он дал реально. Так вот, Ленин дал России много и мог дать неизмеримо больше. Но он погиб в 1924 году, и невыполненную им работу по преображению России выполнил Сталин. И она оказалась огромной даже по сравнению с той работой, которую Ленин выполнить успел. А протаскиваемый ныне в национальные герои царь Николай II, Что ж, в день Ходынской катастрофы, когда по больницам Москвы стонали тысячи людей, а в московских моргах лежали тысячи трупов, Николай отправился на коронационный бал в чужеземное посольство, за что и получил сразу прозвище Николай Кровавый. А в день 9 января 1905 года Николай Кровавый устроил русскому народу кровавое воскресенье, и пусть нынешние россиянские историки не сваливают вину на его генералов,